Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Сергей Кургинян. Сергей Ирландович, добрый вечер.
Добрый вечер.
За что вас называют идеологом путча? Да вы и сами признавались, что вроде как признали себя идеологом чрезвычайного положения. Mm-hmm. Правильно цитирую?
Да, совершенно правильно. Дело заключалось в том, что на самом деле, и теперь я могу в этом сказать честно, я узнал о том, что происходило, что будет происходить нечто тут такое экзотическое, примерно часов за 12 до того, как оно произошло.
То есть готовили, а вас не предупредили?
Нет, я не имел никакого отношения к путчу. Вообще путч тот, или как бы ГКЧП, 91-й, находился в перпендикуляре к тому, что мы планировали. Мы планировали съезд партии и смену руководства партии. О чем я прямо в глаза говорил Михаилу Сергеевичу, что либо новая программа партии, изменение курса, либо партия переходит в оппозицию к нему и возникнет новое руководство КПСС.
Только руководство КПСС?
Только ничего. Вот все остальное оставать как прежде, только смена лидерства в КПСС. Пусть он остается президентом, это его проблема. Я хорошо понимал, что какие бы реформы он ни начал, если КПСС в существующем виде, при сильном руководстве, перейдя в оппозицию, начнет правильно себя вести, то через 2-3 года нечто изменится.
Подождите, Сергей Иванович, руководство КПСС и президентура, извините меня за это слово, которое родилось прямо сейчас, СССР, это одно и то же?
Нет.
То есть ваша идея?
Нет, у меня такой идеи абсолютно не было. Это отдельно существовало. Это другая была идея, она тоже была. Mm-hmm. Я до сих пор каюсь, что я ее не реализовал. Но, как бы, может быть, она вот... Моя вина в том, что я этого не сделал. Но у меня были основания. А тут речь шла только о том, чтобы партия, организовав некую такую... Какой-то альянс городов-героев, партийных организаций, городов-героев, как вы понимаете, это миллионники, которых было достаточно, могла освободиться от Горбачева как генерального секретаря КПСС и перейти в оппозицию. Сам Горбачев, в свою очередь, тяготился партией. Поэтому если бы партия перешла к нему в оппозицию, и ради бога, был бы он или не был президентом еще сколько-то времени, то набирая очки и ведя идеологическую борьбу правильно, партия рано или поздно победила бы, я думаю, что довольно скоро.
Сергей Иванович, вас журналисты называли одно время, сейчас процитирую.
Тайный советник кремлевских вождей.
Не только. Наш советский Григорий Распутин, нравится, да? Птица Феникс провокации, вот. Сценарист политического театра. Mm-hmm. Все принимаете на себя?
Как? Я совершенно не принимаю, потому что уже столько времени прошло. А главное, что у этого всего такая прозрачная была история. Так как-то где-то незадолго до, так сказать, печальных событий мы встретились с Горбачевым. Это была первая наша официальная встреча у него в кабинете и все прочее.
Вы были советником или...
Нет, я не был советником Горбачева. Я был советником Рыжкова, я был советником Павлова, я был потом советником Хасбулатова, но советником mm-hmm. Горбачева никогда не был. Мы встретились с ним один раз, вот реально, официально, и поэтому мне всегда смешно, когда мне говорят, а это он там что-нибудь Горбачеву советовал. Встретились один раз, был очень долгий разговор. Когда он закончился, я вышел, у меня как... палкой потом по голове ударила, когда я смотрел вдруг на часы на башне кремлевской, что за время половинчасового разговора Михаил Сергеевич ни разу не поставил неправильного ударения. Он все время говорил начать, углублять, начинать, обострять. Что говорило о том, что эти неправильные ударения были частью его имиджа, он просто таким способом влиял на партию, так сказать, и так далее. Но неважно, разговор был достаточно серьезный, и в ходе этого разговора он действительно предлагал мне нечто, типа советничество, не знаю, как это называлось. Но я сказал тогда твердо, что нужна новая программа партии, новая программа развития страны, и что это условия, на которых я готов делать все, что угодно, а вне этих условий я буду делать все возможное для перехода партии в оппозицию. Горбачев один из самых талантливых политиков, которых я знаю. Он все внимательно выслушал и радостно сказал на свой юбилей узкому кругу своих единомышленников, что надо передавать власть таким людям, как Кургинян.
Пишут даже, что тост вроде как, да, ваше типа отсутствие типа за вас,
да,
там,
да. Вот, поднял. Ну, неважно, поскольку я знаю это в пересказе, меня там, естественно, не было, то я не хочу, так сказать, тут быть слишком точным. Что-то в этом духе, как говорят теперь, типа. Вот, значит, люди радовались, которые мне симпатизировали по этому поводу. Я же сказал, что радоваться совершенно нечего, потому что это будет как бы вызывать соответствующую быструю реакцию. Михаил Сергеевич знает об этой реакции, и я здесь выступаю в роли как бы человека, которому надо будет пожать плоды всего этого дела. Действительно, через какое-то время мои сотрудники тогдашние, один из них теперь крупный телеведущий, написали статью по своим материалам, в которых не было практически ни одного моего слова, но которая была сделана так, как будто бы это была моя статья, «Тайный советник кремлевских вождей», где аутентичным был кусок моего высказывания и фотография моя с одним из членов Политбюро. Больше ничего. Вот. Все остальное было сфабриковано. Это был разворот, по-моему, по тем временам в независимой газете. Дальше началась абсолютно шельмующая пропаганда, которой я обязан, естественно, одному человеку, и мы оба знаем, это Александр Николаевич Яковлев. Александр же Николаевич Яковлев по каким-то странным причинам считал, что я являюсь новым Сталиным и почти его инкарнацией оккультной, и что я буду последним президентом, это будет опять кавказская всевласть и что-то в таком духе, и очень к этому относился в целом негативно. Хотя не могу сказать, ко мне относился с такой ласковой иронией такого, так сказать, тигра, который, так сказать, котеночка там перекидывает с лапки на лапку. Примерно так. Но тогда они приложили по полной программе, это была одна сторона. А другая сторона была, заключалась в том, что я когда-то написал статью «Литовский синдром», в которой рассказывал о подоплеке событий в Литве. И еще одно высокое лицо, на этот раз из КГБ, как бы считало, что по этой статье его сняли. Но это действительно было так, коллегия шла по этой статье. Я оказался между двух огней. Тогда я оказался всем кем угодно, но поскольку я всегда считал, что невинным растоптанным быть недостоинство, уж лучше за дело растоптанным быть, поэтому то я могу сказать, да, да, крест, как, да, по латыни правильно, меа калпа, да, купа, да, да. Я, ну, очень, моя вина. Я действительно, увидев клубящиеся толпы в Баку, а это был примерно реальный миллион человек, который вышел на улицы, и там были мулы в барашковых шапках, а вокруг них такие водоворотики людей. Увидев это, не помню, с какого-то высокого этажа гостиницы «Бакы», и посмотрев на все, что будет, я из человека, который всячески жаждал только одного реформ, реформ и реформ, да, и меня высокие лица этих реформ называли «любимое дитя 27-го съезда», я превратился из него в консерватора в том смысле, что я сказал, что если я ценой этих реформ должен быть распавшийся союз и все остальное, то и это катастрофа. Я здесь действительно считаю, геополитическая катастрофа мирового масштаба, то я сделал все возможное, чтобы ее не допустить.
Сергей Кургинян, простите, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». О многом еще предполагаем поговорить, посмотрим, насколько хватит время. Но биографии такой традиционной мы не даем, мы поговорим об этом. А вот сегодня получилась такая вроде как политическая заметка или политическая биография, если хотите, статья в энциклопедии, Станислава Белковского.
Сергей Кургинян по своей основной специальности и, может быть, по своему призванию театральный режиссер. И совершенно естественно, что это призвание театрального режиссера было востребовано в эпоху политических бурь конца 80-х, начала 90-х годов, когда Кургинян стал одним из первых, а может быть и самым первым в России политтехнологов или политических консультантов, если эта формулировка больше устроит его. Кургинян работал еще с вождями Советского Союза, с первым секретарем Московского горкома КПСС Юрием Прокофьевым, с премьер-министром СССР Валентином Павловым, членами ГКЧП. Еще в те времена, когда о политических технологиях и слыхом не слыхивали, Сергей Кургинян давал советы вождям, и к этим советам многие вожди прислушивались. В те времена, когда многие сегодняшние ведущие политконсультанты, политтехнологи, да и политики ходили пешком под стол, Сергей Кургинян уже имел значительное влияние на российскую политическую элиту. Сергея Кургиняна можно назвать дедушкой российской конспирологии. С его схемами часто можно не соглашаться. Информацию, которую он преподносит, иногда оказывается недостоверной. Однако нельзя не признать, что это очень масштабная личность, которая внесла в свой вклад формирование облика политической интеллектуальной России конца 20 века.
Вот таким вас увидел Станислав Белковский. С чем-нибудь поспорите?
Дедушка, ну...
В реальной жизни дедушка, кстати, да?
Как сказал бы Иосиф Виссарионович, наверное, дедушка.
Наверное, дедушка.
Не знаю, может быть, может быть.
Но к конспирологии имеете отношение?
Нет, никакого. Вот это и есть колоссальная путаница, так же, как с политтехнологией. Я идеолог. Я человек, отрицающий смерть идеологии. Я занимаюсь политической лингвистикой, концептом, доктриной, чем угодно, только не конспирологией. Я презираю конспирологию. Считаю дешевкой, созданной для дураков, как бы очень опасным соблазном и путем к сумасшествию. Вместо нее я занимаюсь теорией элит. Я действительно этим занимаюсь и занимался давно. Более того, фактически всю свою сознательную жизнь я занимаюсь элитами. Более того, и театр-то мой был театром элитарным в том смысле, в каком я понимал. Да? И я никогда не считал, что это другой театр. Я считал, что в Советском Союзе господствовала некая ложь, согласно которой элит нет. Это не значит, что я так люблю элиты или хочу, чтобы у нас все было элитарно. Я просто знаю, что когда лгут о том, что элит нет, то потом оказывается, что формируются антиэлиты. Или, как говорил один из крупных деятелей ВКПБ, оторванная от широких масс партия может в лучшем случае погибнуть в неравном бою, а в худшем, скажете, сдастся в плен. Нет, в политических битвах в плен не берут. В худшем она предаст интересы породившего ее класса. В этом суть и смысл термидорьянского перерождения. Так вот, как бы смысл заключался в том, что я понимал, что формируется антиэлита. И если мы не разберемся в элитах и разберемся в реальном обществе, меня ужасала фраза Андропова. Ужасало, просто до холодного пота. Мы не знаем общество, в котором живем. Говорю, как ты не знаешь? И что ты будешь делать-то? Кого ты сажать-то будешь, если ты не знаешь общество? И вообще, о чем идет речь? Как можно управлять, не зная обществом? Конечно, Андропов на самом деле имел в виду только одно, что пульса нет и система умерла. Но я-то так не считал. Значит, смысл здесь заключался в том, что я считал и считаю, что управлять элитогенезом – это главное, что только и нужно, что реальная гибель Советского Союза связана с элитами. Пример мой простой. Коммунизм остался в Северной Корее, на Кубе и в Китае, да? Что мы не могли, так сказать, эти господа не могли распилить собственность по китайскому варианту? Могли, да? Стол Дандорпа был завален записками о китайском эксперименте и обо всем прочем. Значит, что-то произошло другое с Советским Союзом. Американский империализм, ну, ЦРУ должно было разрушать Советский Союз, но я боюсь, что у него мания величия, что оно это все сделало целиком. Оно делало это и выполняло свою работу.
Некоторые говорят, что нефть, низкие цены на нефть.
Нет, это, как бы, это одна из обстоятельств. Я считаю, что только элиты, и смысл был простой. Для того, Советский Союз мог существовать, и мировая коммунистическая система могла существовать. Нужно было сделать одно. Нужно было прыгать в постиндустриализм. В постиндустриализм, посткапитализм коммунистам было легче прыгнуть, чем капиталистам.
Чего это так?
Ну, это об этом писали все. Бернхайм.
Уже прыгали в прошлом и еще раз прыгнут
нет,
там
нет.
через эпоху.
Нету груза. Нету груза собственности, нет груза капитала. Это же ведь мировые работы. Бернхайм, революция менеджеров, он копировал Троцкого, да, там обсуждал его идеи. Ну, в сущности, вся школа Лукача, которая потом перешла в франкфуртскую школу и стала основой деятельности ЦРУ. Значит, очень меритократия, власть качества и так далее. Прыгать туда было можно. И та моя книжка, из-за которой так дико на меня окрысили, все, коммунистическая номенклатура, ГБ, интеллигенция, называлась «Постперестройка». И в сущности, единственное, что там было, книга, почему-то оказавшаяся на столе у Крючкова, когда его арестовали, и никто не спрашивает себя, почему. Не он же туда ее положил. Да? Значит, смысл заключался в том, что вот эта книга говорила об одном. Ребята, надо туда прыгать. Что мешало прыгать? Правящий класс, коммунистическая номенклатура, Васняцкий, по-моему, назывался первый, который написал книжку о коммунистической номенклатуре, так же, как Целенбогин написал «Теневая экономика союзных республик». Значит, кто-то знал, в каком обществе мы живем, да? Значит, эта самая коммунистическая номенклатура, она была очень цепкая, хитрая, волевая, в чем-то жестокая. Она единственное, чего не хотела делать, это учиться, учиться и учиться. Она не хотела брать барьер интеллектуализма, а это было западло. Как говорили потом уже некоторые, что лучше прямо в Гаагу, чем читать Кургиняна. Значит, смысл заключался в том, что у меня была такая вот домработница Полина Васильевна.
И в этом был смысл?
Да, смысл был в том, что вот эта моя домработница все время говорила совсем как эта номенклатура. Значит, когда я обращался к ней, я еще не умел читать, и говорил «почитай», она говорит, давайте я полы помою, давайте я там что-нибудь там в магазин сбегаю. Да, вот эта номенклатура вела себя как эта домработница. Только не развиваться интеллектуально. Да? А значит, если вызов был в том, что сохранить власть, не развиваясь, было невозможно, да, то нужно было не поднять себя до уровня нового государства, а редуцировать государство до уровня своих возможностей. В этом смысле единственный источник развала СССР, да, это элиты СССР, захотевшие только одно – сохранить власть путем распада страны.
Сергей Кургинян в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». А чего вы вдруг в политологию пошли? Молодой, преуспевающий режиссер со своим театром на досках. Вот вы сейчас говорите, я думаю, что многие из молодых, те, кто слушают, да, так, ну, не особо врубаются. Но вы знаете, что политология – это удел там, наверное, ну, наверное, тоже такая относительно элитарная профессия. А театральный режиссер все-таки относительно массовый. Хотя знаю, да, все ваши возможные соображения по поводу того, что вы ставили совсем не массовые пьесы. Это были не постановки, открытия Олимпиады.
Нет, дело не в том, что не массовые. Нет, дело не в том, что
режиссер меньше... Суть вопроса в другом. Да. Режиссер меньше воздействует на жизнь народа, чем политолог.
Нет, конечно, режиссер больше воздействует. Я хотел бы остаться режиссером, я счастлив, я продолжаю ставить спектакли. У меня вот сейчас выходит премьера. 3 октября я покажу свой спектакль «Изень» как премьера. 4-го, я имею в виду, в день расстрела Белого дома. 7 ноября я покажу его снова, а дальше начинаю показывать регулярно. У нас все сохранилось, и коллектив, и театральный. И, как ни странно, аналитики мои – это основные актеры моего театра, с которыми со мной лет 20.
Ага, хорошая такая команда. Но хорошая. Вас все-таки больше сейчас уже знают как политолога, да, вполне определенных устоявшихся взглядов, да? Зачем вам в 88-м году или 87-м, когда там в КПСС надо было вступить, как раз предчувствие вот этой гражданской войны, которую надо предотвратить или, наоборот, направить в нужное
русло? В КПСС я вступил вообще интересно. У меня был такой спарринг-партнер секции самбо, а также недолгое время актер моего театра, а также мой комсомольский руководитель Павел Гусев.
Вот. Тот самый Павел Гусев.
Да, мы учились вместе в АМГРИ, я руководил комсомольской организацией геофизического факультета, а он уже был руководителем. Он все время хотел меня исключить из комсомола за ревизионизм и отклонение от чистоты партии. Значит, ровно в тот момент, когда Павел Гусев из партии вышел, я решил, что мне пора входить. Я вам не могу сказать, что это такая просто патология, есть такая интеллигентская патология, все время оказываться, так сказать, против течения. Да? Нет, дело было не в этом. Я понимал, что единственная возможность спасти СССР, а я считал, что спасение СССР – это моя миссия, да? И совершенно неважно, в каких формах я это буду делать, в театральных или каких-либо других, что эта задача может быть спасена только глубоким реформированием партии. Правда, Горбачева я описывал этот процесс как пару десантных рот на Старую площадь. Я говорю, зачем вообще волновать страну? Все главное находится на Старой площади. Но суть заключалась в том, что так или иначе я понимал, что если все эти люстры народов висят на потолке под названием идеология, то есть идеологию не спасти, да, то все люстры рухнут. А когда они рухнут, начнется геополитическая катастрофа. Я шел как идеолог, не как политолог или не как кто-то еще. Я шел как идеолог. И идеология была всегда моей страстью. Театр в этом смысле был тоже идеологической площадкой. Причем именно не политической, а идеологической. Мы мыслили себя в русле так называемого авангарда. Авангард понимал себя как часть проекта «Модерн». Мы ощущали эту трагедию 68-го года парижскую, как свою личную. Мы понимали, что, так сказать, весь западный мир должен либо перейти в этот посткапитализм, либо захлебнуться. Я сейчас смотрю на Пола Вольфовица, который был, ну, как бы в том же примерно спектре, где и мы. И я думаю, надо же, человек стал там руководителем Всемирного банка и апологетом капитализма. Да, в юности тебе казалось, что ты похож на Андрея Болконского, и вот итог. Такое же дерьмо, как и все. Вот смысл заключался в том, что тогда все кипело этой страстью к посткапиталистическому существованию. Мы жили этим. Рядом с этим были философские кружки, семинары. Они кипели вокруг нашего театра. Потом началась перестройка. Театр стал профессиональным. Мы получили право на самофинансирование. Поскольку нас было мало, и мы привыкли работать, мы заработали довольно много денег. А поскольку я понимал, что халява ненадолго, я все эти деньги вложил в политические и философские кружки, которые существовали вокруг. Так возник центр. Сначала...
Симбиоз, да.
Да, сначала это центр. Да. Центр заплатил за центр. Театр построил его. И театр стал его ядром. Сейчас мы уже ассоциированные члены Организации Объединенных Наций. И те же девочки и мальчики, которые работали у меня в театре, продолжают выходить на сцену, они же являются ядром той организации, которая сейчас ездит по миру и вот как бы входит в ООН в каком-то смысле.
А посткапитализм-то кто-нибудь построил в какой-нибудь стране, там, по вашим рецептам?
Вскоре построили. Ну, как вот, сейчас прошла такая модная книга.
А кто ближе, Китай?
Швеция, кстати? Я думаю,
такая. Швеция все-таки, да? Швеция, Норвегия, да.
Япония строила ли капитализм, точно не могу ответить. Америка не может прыгнуть.
А Китай?
А Китай, Китай в постиндустриализм попробует прыгнуть. Его есть огромное преимущество. Огромное. Но только его никто не понимает. Иероглифическая письменность. Это абсолютно другим другой... Нет. Иероглиф создает другой мозг. Вот правое и левое полушарие при написании иероглифов сложных и их произнесении одновременном написании, они работают иначе. Там мост между правым и левым другой. В театре своем я занимался только одним. Эмоциональной мыслью и интеллектуальными эмоциями. Поскольку я строил интеллектуальный театр, а без эмоций театра быть не может, то я твердо понимал, что либо эти специальные интеллектуальные эмоции удастся сделать профессией, и тогда надо исследовать, что это такое. Есть такое понятие поисковые эмоции. Знаете, как меряют эмоцию крыс? Током. Нет. Это следующий этап. Это Дельгадо. Это был тоже такой у меня знакомый. Потом его засекретили. Электроды, мозг и проверка эмоций. А там речь идет о другом. Просто пускается ток, сколько-то вольт. Крыса бежит болезненно. Если у крысы не сильная мотивация, она поворачивает. Если у крысы сильная мотивация, она преодолевает боль. Да? Наконец наступает летальный барьер, 300 или 400, забыл, вольт. Да? Если крыса преодолевает его, она умирает, но идет дальше. Значит, мотивация выше смерти.
Ну, да,
так вот, есть специальные
инстинкт,
крысы,
наверное,
специальные есть крысы, специальные, которые, не будучи голодными, да, и не замотивированные сексом, и чем бы это ни было еще, и даже страхом, они ищут в лабиринте путь и преодолевают при этом ток больше 400 вольт. Значит, специальные поисковые эмоции заложены вообще эволюцией в мозг человека. Мы искали путь к этим эмоциям, путь к интеллектуальным эмоциям, путь к особой страстной мысли и вообще союз правого и левого полушария, потому что мы считаем, что 21 век.
Нашли?
Да. Нашли. Я считаю, что...
У китайцев.
У китайцев мы поняли, что проще.
Проще.
Китайцам поняли, что проще, потому что иероглифы. И мы начали изобретать особый тип иероглифов, с помощью которых можно описывать системные процессы. При этом мы занимались всем, чем было можно заниматься в этой связи. Только серьезно, не конспирологией. Когнитивной психологией, психологией глубинных погружений, психологией сверхсознания, психологией инсайта, психологией бессознательного мышления. Мы постепенно становились специалистами. Времени было много в советскую эпоху. Да?
А от геофизика у вас осталось что-нибудь? У вас же, по-моему, еще и кандидатская диссертация.
Да,
даже
да.
Кандидат физических наук Сергей Кургинян. Физико-математический. Гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы».
Я как бы из гуманитарной